Но снова звонок. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки, родненькие, благословите.
Батюшка, у меня к вам такой вопрос.
30 лет проходил в море и не знаю, крещеный я.
Здравствуйте. Вы слышите меня?
Да, мы вас слышим.
Как правильно нужно молиться? На что нужно обратить внимание в молитве? Пожалуйста, если есть возможность, помогите, пожалуйста.
Помогите, батюшка.
С Рождеством, дорогие друзья! Это прямая линия «Ответ священника». Сегодняшняя праздничная программа – это не просто программа, а спецвыпуск. У нас сегодня два удивительных батюшки. Отец Дмитрий Смирнов, здравствуйте!
Что ж у нас такое удивительного?
Все вас очень любят, и я тоже. И
это разве удивительно?
Ну, это как чудо, наверное, тоже какое-то. Но человеческая любовь, она же по своей природе необычная.
Да, почему? Самое обычное дело, когда люди любят друг друга.
Нет ничего божественного, отец Дмитрий?
Нет, это другое дело. Все в нас божественное. И глаза, и нос, и зубы, и шея, и плечи. Все.
Бог так полюбил людей, что сам пришел в мир как человек.
Вот это сильно сказано.
И отец Артемий Владимиров у нас сегодня, друзья, так что все-таки наш выпуск сегодня необычный. И первый вопрос, который я вижу на своем планшете, так и хочется зачитать, потому что он у нас богословский. От Григория. Зачем Богу надо было стать человеком? Зачем такие сложности?
Существует такая притча. Представьте себе, что вы муравьи, и идет по лесу большой человек. Муравей не может его даже оценить, что такое огромное и страшное движется. Он наклоняется и смотрит. Муравьям грозит опасность. Скоро на их муравейник упадет дерево и всех их раздавит. Как предупредить муравьев? Единственный способ. Стать муравьем и на их муравьином языке рассказать им об этой опасности. И кто захочет спастись, он их выведет из этого опасного места. Вот нечто подобное сделал Христос. Кто за ним пошел, тот спасется.
Отец Артемий, получается, с людьми можно говорить только человеческим языком?
Да, и это большое искусство, потому что, как сказал кто-то из думающих людей современности, без Христа в человеке не остается ничего человеческого. И мы живем сейчас в такую эпоху, когда человек расчеловечивается, сегодня даже биологический вид человека оспаривается недочеловеками. И я часто об этом размышляю как педагог. Почему Спаситель явил свой прекрасный младенческий лик? Созерцаешь эту воплощенную красоту, смирение, чистоту и любовь. И понимаешь, что Он, Господь, влагает, вдыхает в нас, пронизывает нас своей божественной любовью. И праздник Рождества Христова потому и наполняет нас какой-то светлой, спокойной, вместе неземной радостью, что в каждом из нас, как в вертепе, в пещере, сам Господь невидимо, но осязаемо пребывает.
Мне кажется, вот этот вот рождественский дух чувствуется и в нашей студии, через телеэкраны. Вот есть некая радость Боговоплощения. Да? Вот как должен себя чувствовать человек в Рождество, если он далек от Христа? Что-то должен ощущать какой-то праздник?
Ну, что радость? Значит «должен»? Тут о долженствовании не может идти речи. Ведь чувства мимолетные. Если человек внутри вот этой тайны находится, то, конечно, он чувствует. Но если есть особо чувствительные люди, вот я знаю одного поэта, который даже не будучи крещенным, он о Рождестве написал замечательные, гениальные стихотворения. То есть вот отраженным светом, ну просто идя по улице, видя храм, на него тоже отблик падает. И если у него душа способна воспринимать, ну, хотя бы красоту, то он может через такие культурные объекты тоже прикоснуться к этому.
Спасибо, отец Дмитрий. У нас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем. Елена из Москвы дозвонилась до нас. Елена, здравствуйте.
Добрый день. Я всех поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю всем здравия и чтобы хорошее настроение было в такой наш великий праздник. И батюшка, конечно, в первую очередь поздравляю всех, кто работает на этой студии. Мой вопрос. Значит, мои два старших сына сняли кресты, не ходят в церковь. Вот. И, в общем, как бы, ну, считают, что Бог есть, но в Христе сомневаются уже. Вот так получилось в моей жизни. Я спрашивала батюшек, можно ли на литургию подавать записку? Именно на литургию, не на молебен. Так вот, вопрос. Некоторые батюшки говорят, да, можно, другие говорят, ни в коем случае. Мой вопрос, можно ли?
На литургию можно подавать записку?
Как часто мы слышим подобные вопросы утром, днем и вечером. И всегда жалеешь, что в сознании людей как-то все это формализовано и вынесено за скобки. Ведь что такое подать записочку? Это сообщить какую-то весть, поделиться своей болью, попросить священника поучаствовать в материнской тревоге. И поэтому я вот часто говорю, ну давайте мы с вами пообщаемся, расскажите побольше о вашем Роме, о вашем Жоре, что там за источниках сомнений, что их гложет. И узнав что-то о человеке, священник вместе с мамой помолится, она в храме, батюшка в алтаре. Конечно, есть определенные обычаи, ритуалы, подходы, но в случаях, когда такие вопросы возникают, мне кажется, самое главное, священника готова уделить вам внимание, пригласить на разговор, поделиться с ним, чтобы священник, он тоже отец, он тоже сын своей матери, несколько проникшившись ее скорбью, с ней вместе и вздохнул, уж предоставим батюшкам самим разобраться, как именно у Божьего престола, у жертвенника они будут возносить молитву за эти бессмертные души.
Отец Дмитрий.
Отец Артемий совершенно прав. Молитва – вещь неформальная. Очень много наших прихожан, они думают, что в исполнении точно обряда содержится правда Божия, и этим мы спасемся. Что надо вот обязательно все сделать правильно. Именно сделать. Угу. А правильность, она находится совершенно в другом месте. Вот. В словах отца Артемия есть на это намек, что здесь должно быть участие сердца.
Да.
И вот он предлагает побеседовать с ним или с другим священником, чтобы вот выйти из этого состояния.
Плохо, когда батюшки из этого состояния не выходят. Категорически нельзя. А все равно пиши, не пиши. Сам священник, на мой взгляд, должен быть готов выйти из своего мундира картофельного запеченного.
Конечно, потому что вот Господь сказал замечательную фразу: «Берегитесь закваски фарисейской». Это очень вещь такая. Человек останется в одних ритуалах и будет думать, что он прав. А прав только тот, который живет в покаянии. И радость приносит ему это покаяние. И он становится ближе к Богу.
Вкладывает частицу своей души во всем.
Да, обязательно. Во всем должно быть участие сердца. Ну, написал записку, если ты вложил туда свое сердце, то да.
Еще на компьютере отпечатал.
А если на компьютере отпечатал, то тоже попробуй. Дело же не в этом. Что такое записка? Ну, ты сам был в храме, на литургии был, ты в ней участвовал, так и молись. Угу. Что подавать, не подавать.
Батюшки, а вот ну, такая тенденция, кресты все снимают, как-то им стыдно?
Нет, тут, видать, ребята очень честные. Угу. Они разуверились и сняли крест. Но я не знаю, доживет ли мама, но они обязательно придут ко Христу. Угу. То, что она в них вложила, это не пропадет. Угу. Просто то, что она в них вложила, этого недостаточно, чтобы при переходе от отрочества к юношеству они это сохранили. Потому что мир весь, он так мощно влияет на все, на человека, на его душу, на его ум, что нужно быть очень крепко верующим. Вот.
А между тем, наше слово как семечко падает. Вчера я слышал такую историю. Один батюшка в Липецке встречается с двумя мусульманами. Может быть, рабочий фронт их соединил. И те, друг говорит, у вас в Москве есть какой-то жрец, то ли Дмитрий, то ли кто. Так он нам нравится. Все время говорит о нас хорошо. Хорошо бы он к нам в Липецк приехал бы. Мы как-то через него готовы слушать о вашей вере. И я, как понимаю, речь шла об отце Дмитрии, который часто приводит, например, о том, что рожать нужно детей, а не убивать, создавать семью, а не бродить вокруг да около. Батюшка, имейте в виду, что в Липецке у вас прочное мусульманское лобби, тяготеющее ко Христу.
Не только, но и в Анкаре, и даже в Стамбуле, и даже в Персии. Это все уже переводится и зовут лекции читать.
Слава тебе, Господи.
Представляете?
Отец
ласковые
Дмитрий...
кошки, да. И ласковые слова.
Конечно.
Сейчас прямо мы вас, конечно, ни в Анкару, ни в Липецк не отпустим, потому что сейчас вас смотрит многомиллионная аудитория телеканала «Спас», и отвечать на вопросы вам придется эти полтора часа именно в нашей студии. Так что, друзья, не переключайте, после небольшой паузы отец Дмитрий Смирнов и отец Артемий Владимиров снова в этой студии. Христос родился, славьте. И когда мы друг друга встречаем такими словами, некоторые считают, что наступил год свиньи. И вот такой вопрос у нас есть от Сергея. Вот сейчас год свиньи, а наше отношение какое должно быть? Это просто сказки или в этом есть мистический смысл?
По-моему, это свинство просто.
Как остаться человеком?
И унижение человеческого достоинства.
В год свиньи. Как остаться человеком в год свиньи, отец Дмитрий?
Меня это свинья совершенно ничем не касается. Если человек хочет как-то, ну, как символ жизни в этом году поставить свинство, ну, опять, человек свободен.
Святое место пусто не бывает, и если ты не ощущаешь в себе, пусть и помраченного образа Христова, то эту полость занимает всякое зверье. Вспомним, когда Спаситель допустил и попустил духом вселиться в гадаринских свиньи, и они все свершили суицидальный акт и плавали по заливу. Думаю, что там не одна сотня была этих тупорылых несчастных животных, то пастухи прибежали в селение, а жители, разводившие свиней, вопреки закону Моисееву, явились дружно и сказали: «Уходи от нас скорей», боясь, как бы чумка не истребила все поголовье. И святой Иоанн Златоустый, размышляя над этими словами Евангелия, говорит: «Возлюбленный, пойми, откуда удаляется Христос, там царствует свинская жизнь». Очевидно, слова отца Дмитрия совершенно правильно об этом поголовном всесоюзном свинстве к сожалению, справедливы, потому что маломальски мерцающая искорка любви ко Христу просто нейтрализует все эти спецпредложения, приходящие к нам, ну, может быть, не из инфернального мира, но из зоопарка имени Владимира Ильича Ленина.
А мне вспомнились слова, вот не помню, какого святого, может, батюшки меня поправят. Я свинья, но свинья Божья.
Свинья, но твоя. Нам не запрещено, безусловно, смиряясь пред лицем Всесвятого Господа, в себе выковыривать и обличать в себе какие-то лисьи, щенячьи, свинские качества. Вот на такие церковных канонов сразу нам напомнят слова из церковного текста «Аки свинья, в колу валяюся». Но сегодня, очевидно, эти формулы христианского смирения не имеются в виду, и нам подсовывают то тигра, то собаку, то свинью, именно потому, что человек потерял понимание благородства своего происхождения и готов уже солидаризироваться с бессловесными.
Угу. Батюшки, вот у нас следующий вопрос от Жанны. Сейчас святки. Как быть с постом, если хочешь причащаться? Отец Дмитрий?
Это такая огромная проблема, что нам есть, что пить и во что одеться. Это такая проблема большая, что она
захватила нас.
Просто смешна в своей огромности. Да очень просто, не ешь ничего.
И проблем нет.
И проблем нет. Потому что раньше постились монашицы еще по 40 дней, потом причащались, а потом разговлялись. Ну, если хочешь поесть, ну поешь. Хочешь пирожок с капустой, хочешь бифштекс, там, ну съешь. Успокойся только. Ты же не свинья. Это вот вопрос из той же серии, когда человек, ну, не понимает сути Евангелия, спасения. Дальше блюда, из которых едят, его взор не простирается. Потому что свинья, у нее на затылке такой шматок сала, что она не может к небу голову поднять.
Ну и справедливости ради добавим, что все-таки христиане, которые в церкви видят свою матерь, конечно, дознают опытом, что после замечательных и великих празднеств, Рождества, Христова, Пасхи, Господней, Троицы, существуют сплошные недели, радость о женихе столь велика, что сыновья чертога брачного в точном соответствии с словами Господа отлагают в сторону пост, не обжираются, конечно, но виноградную косточку в землю зароют, синий буйвол проплывет. А у нас недавно с вами, по-моему, уже и о форели золотой мы с вами говорили. И мне кажется, что святочная трапеза, она, конечно, обильна, калорийно, если Боженька посылает вам достаток. Но очень важно сдабривать ее дружеским общением. Вот батюшек нас приглашайте почаще. Нам ведь и пообедать часто нечего. Эфиры, эфиры, эфиры. Давно не пил я кефира. Но на святки мы призваны приобщаться святых тайн, чтобы, повторяем, свое сердце сделать вместилищем Богомладенца Христа. А значит, уже с вечера не перегружаться утречком в ясности ума, мирном сердце. Приходите на «Динамо» вместе с мамой, батюшка в белой ризе, отец Дмитрий. Еще, наверное, человек 6-7 у вас там приобщает, батюшек.
Да побольше.
Поболее даже. Так что ждем вас, дорогие телеприхожане, на святки. Лучший образ, конечно, воздать Христу славу, это как Симеон раскрыть свои руки и принять Спасителя в свое сердце.
И вот ясность ума, которую отец Арсений сказал, конечно, не помешает не только во время святок, не только во время всех праздников, но и сейчас, для того, чтобы дозвониться в эфир и чтобы ответить на все каверзные вопросы наших телезрителей. Вопрос от Натальи. Добрый день. Подскажите, какими должны быть отношения взрослых детей и родителей? Что делаете, если мама хочет помогать своей взрослой дочери в быту, приходит в отсутствие зятя и дочери и наводит свои порядки? На недовольство реагирует крайне обидчиво. Спасибо.
Это, наверное, дочка спрашивает.
Видимо,
наверное.
Да. Наталья.
Ну, надо сменить замок.
Так.
А мамочку предупредить, что мамочка...
Хозяин сменился.
Да. Ты уж извини, но когда хочешь к нам прийти, тогда... Ты позвони.
Там есть звоночек.
И мы специально подготовимся. А так мы сегодня не принимаем.
Ну и, конечно, неплохо вспомнить молитву какого-то премудрого старца, который жил там, за рекой. Сидел все время, мурлыкал себе под нос. Слава Богу за скорбь, за радость. А когда его спрашивали, почему вы все время в благодушном настроении? У вас и настоятель синяя борода, и от прихожан покоя нет с глупыми вопросами. Он говорит, я руководствуюсь простой мудростью в молитве запечатленной. Несу имени, Господи, куды меня не просят. То есть гиперактивность современных мам, конечно, должна бы несколько умеряться, потому что важно понимать, и у детей есть личное пространство, человеческая душа – это суверенное государство, Люксембург и Монако. И поэтому въезжать на танки «Армата» не должно в чертог человеческой души. Слон в посудной лавке, козел в огороде.
А потом сам Господь сказал, оставить человек отца, мать и прилепиться к жене своей. Это совершенно другая семья. Там другой хозяин. Дело в том, что эта трагедия всех наших мам, она происходит вот от чего. 100 лет назад русская женщина рожала 8 детей. У кого 15, у кого 20, у кого 2, но в среднем 8. Вот. И поэтому всю энергию, которую русская женщина должна... не коней на ходу останавливать, а воспитывать детей. Это очень серьезнейшее дело, и очень требует много энергии. И когда женщина воспитает 8 детей, у нее не будет уже ни до глупостей.
Угу.
Вот. А так как энергия бешеная, женщина русская, она не только... так сказать, может коня остановить. А...
У меня, батюшка, простите, реплика из зала. Я раньше по молодости говорил такие глупости, что русская женщина произошла от лошади. Но так как я не эволюционист, то сейчас уже чуть-чуть посеребренная борода, говорю, что лошадь произошла от русской женщины. По энергии, по неуемному стремлению
да.
преобразовать
и вот
мир.
Она все вот, она, во-первых, и знает, как надо, и потом ей хочется, и дочка там неправильно делает, и так далее. Вот. Но это не так. Есть Божьи слова, которые нам помогают. Он нас сам создал. Из ничего. Вдохнул в нас дыхание жизни. Он вдохнул. Он знает, как мы устроены. И он знает, почему он сказал оставить человека отца и мать. Он знал, что будет, если отец, матерь будет приходить и вообще тут во все вмешиваться. Тогда они никогда не научатся, а дома будут постоянные скандалы. Это очень вредно детям.
Дома все время горят, и кони скачут. И что делать? Хочется быть слабой. Одеваться некуда.
Да, нет, есть куда. Сменить замок.
Отец Дмитрий, ну вот у меня все-таки вопрос. Ну как же, 100 лет назад жили же в многопоколенной семье. Жили все в одном доме, никто никуда не отселялся. И такой
нет,
проблемы не было.
В одном доме никто не жил. сразу добывали, строили новый дом.
Рядом, 84... рядом или далеко?
По-всякому. А чаще всего дочка уходила в соседнюю деревню.
Где, откуда?
Где, жених. Откуда жених? Это обычно.
То есть она забирала приданное, да, которое копила, но уходила в другую семью.
Да.
Но там же тоже есть мама.
Ну, там уже муж договаривался. Он ее защищал.
Вот, не был ватным, как некоторые современные мужья. Есть он, нет.
Они все, потому что они подавлены мамой. Он единственный и самый любимый. Потому что у большинства русских женщин один ребенок. Сейчас уже у некоторых появилось и по два. Но...
А у нашей Наташи?
Четверо.
Четверо. Это тоже мало, но все-таки это уже что-то. Вот. Потом школа. Опять женщины. И вся эта ситуация потом... Он, обучение мальчиков и девочек вместе. А девочки зреют быстрее. Опять подавление. И вырастает такой бедненький червячок, который не сохранил в себе ипостасные мужские свойства. И вот поэтому потом, где найти рыцаря, а почему так, что... Ну, потому что маменькины сынки одни.
Ну, так что же с ними делать, если таких большинство?
Нужно вот как Наташа изменить ситуацию. Родить детей и воспитать из них настоящих витязей.
То есть про себя можно забыть. Теперь только думать о сыновьях, как воспитать.
А о ком же еще нужен? Помните, матери. Это главное служение человека. И мужчины, и женщины. Это воспитать следующее поколение христиан. Все остальное – мелочи жизни. Мерседес или БМВ покупать – это ерунда. Можно и на москвиче ездить. А вот воспитать характеры, развить у них присутствующие таланты, показать им примеры подлинного рыцарства и послушания – это...
И главное, не подавить, наверное, все-таки.
Нет, вообще. Подавить не надо, все делать с любой. Зачем подавить?
Но возвращаясь к вопросу Наташи, все-таки очень часто мамы заявляют свое военное присутствие в регионе на канонической территории молодой семьи. Все-таки хотелось бы, чтобы современные люди подключали теплый юмор. Потому что нет ничего хуже, я соглашусь с батюшкой Дмитрием, чем рознь, раздражительность, такая вольтова дуга, дочки-матери, катод-анод, взрывная ситуация, и жизнь просто превращается в ад. И напротив, умение сохранить присутствие духа, улыбнуться. Мама, я тебя предупреждаю, что мой муж перед твоим приходом распылил новичок. Здесь очень аэрозоль такой опасный. Лучше вот посиди, мы тебя сейчас марлечкой прикроем уста и будешь пить чай через марлечку. Что хочешь, придумай, но постарайся все-таки снять эту остроту ситуации и разрулить ее, вывести ее в то русло, о котором говорит преподобный Амвросий Оптинский. Никого не осуждать, никого не обижать, все мое почтение. И все-таки так вот бочком-бочком и...
По-моему, отличная тема на Рождество. Все-таки отношения детей и родителей.
Они должны быть хорошие.
Теплые?
Да даже больше того. Они должны быть горячей любовью. Но не все еще об этом знают.
Не все еще поняли, но после нашего эфира обязательно все примут это себе на заметку. Спасибо, батюшки.
Да они примут, жизнь научит. Конец, да. Дело венец.
Да, мы очень надеемся и верим. У нас есть телефонный звоночек, у нас телезрительница слушает и ждет, и надеется, что все-таки ее вопрос прозвучит. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, отец Дмитрий, отец Артемий, Наташа. Со светлым праздником вас, Рождества Христова, батюшки. Спасибо. Такая радость, что именно сегодня, вот именно вы, наши любимые такие батюшки. У меня к вам вопрос очень простой и короткий. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к колядкам?
Спасибо.
Вы знаете, есть очень поэтичные. Вот. И когда все это, ну, так сказать, в умеренном количестве, да, то очень даже неплохо. Этим мы приобщаемся к очень древней, как правило, такой нашей национальной культуре. Хотя кальдование, оно больше в южных областях, да, юго-западные были распространены. Вот, поэтому это все, я вообще в молодости увлекался фольклорной музыкой. Это, конечно, очень, вот все эти музыкальные такие интонации, они очень хороши. Я бы сказал так, душещипательные. Но надо так наблюдать за своей душой, потому что эта вещь такая увлекательная. И бывает так, что человек как-то уходит в эту сферу. Как вот некоторые такие есть любители церковного устава, так туда глубоко уходят. Это такое гениальное сооружение, наш устав церковный. Что вообще забывают, кому они служат. Вот. И это вот такая беда. Нужно колядкам свое такое местечко где-то близко к елке.
Разрешите еще молвить слово педагогическое. Мы говорим о том, что природа не терпит пустоты, святое место пусто не бывает. Вот в наше время дети поздней осенью надевают тыквы с прорезями зубатыми, какими-то абрисами, бесится просто, Хэллоуин и прочая нечисть. Между тем замечено, что подготовить этих зайчиков, и даже с тинейджерами это проходит, с отроками, отроковицами, Вифлеемская звезда о семи концах, мешок из парусины, вот выучили они колядки и идут к бабушкам, к учителям. Ну, на приходе, наши приходы – это какие-то холдинги, тут иконописные, тут детский дом, тут богадельня. И вот эта светлая, радостная атмосфера Рождества не ради хлеба кус, а ради Иисуса, но все-таки спортивный интерес. Всегда хочется чем-то поделиться. Есть такой закон перераспределения любви. Что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое. Потом дети между собой обменяются тем, что они гешефт вот этот православный набрали. Это все очень мило и хорошо. И вот видите, батюшка говорит, что даже в советское время у меня, честно, этого не было. Никаких колядок мы не знали. Но если хоть как-то краешком ваше детство было согрето духовными ли стихами, песнопениями, колядками, все это потом помогает ему оттаять значительно раньше, когда уже вера выстрадана, и ты находишь в своей жизни живого Господа Иисуса Христа.
Да, батюшки, вы знаете, я вот в детстве колядовала.
Удивительно. Да. Какие годы?
Я училась в духовно-певческой школе, ага. И мы учили колядки. И ходили по квартирам, колядовали, собрали, помню, как-то три вот прям вот, ну, вот реально таких больших мешка, как из-под картошки с конфетами. Вот, так что у меня очень хорошие воспоминания. И сейчас я как раз-таки немножко, на несколько минут в них погружусь. Но вы не переключайте, скоро мы будем с вами. Как я и обещала, мы вернулись в эту студию рождественскую, праздничную. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Сегодня в гостях отец Дмитрий Смирнов и отец Артемий Владимиров. Вопрос от Сергея. Здравствуйте. Скажите, как устанавливается сумма пожертвований на свечи? Почему на одну и ту же свечку цена может быть в разных храмах от 10 до 50 рублей? Сегодня в московском храме были неприятно удивлены. У нас в Лавре такая свеча стоит 10 рублей. Я малоимущий человек, и мне сумма в 50 рублей очень дорого. Обычно покупаю 3 свечи. Спасибо.
А можно взять половину свечи, четверть, с ножницами прийти, отрезать себе на 15 копеек и поставить. От этого ведь свеча – это наша жертва, потому что у нашей молитвы есть два крыла. Это милостыня, это очень важно, и какая еще?
Собственно, обращенность сердца к Создателю.
Вот. Тогда она будет успешна.
Ну почему вот конкретно, отец Дмитрий, скажите, ну почему цена так разнится, если вот...
В лавре все блестит, полы теплые, вороны получают свою пайку от японских туристов. А пришел мил человек, там купола еще нет, служит в бетоне, в нижнем храме. Батюшка куш на сковородке, давит его, здесь налоги, здесь рос непотребнадзор. Соответственно, хоть на свечке какой-то может он чуть-чуть подсобрать, выйти из долговой зависимости. Но с другой стороны, пришел ты, тяжело тебе расстаться с 50 рублями, приберег до Макдональдса. Я там, правда, не был никогда в жизни, но меня дома кормят. Ну, подойди и скажи, а можно ли свечу за красивые глаза получить? Если бы я стоял за церковным прилавком, самую толстую бы дал, потому что любовь, не морковь, должна все собой пронизывать, и нормальная тетушка сама положит свои 50 рублей, а человека согреет, обласкает. Вот я помню, был молодым человеком и часто приезжал в храм к отцу Валерьяну, через руки которого прошел и отец Дмитрий, и другие великаны духа. И почему я ездил в Отрадное? Да, конечно, хор пел так мягко, мило, никто там не тужился, не надрывался. Да, там был такой отец Тихон Пелих, благообразный цычок, от которого веяло просто благодатью. И становилось хорошо, когда он мимо вас проходил. Да, там могилки новомучеников, неугасимые лампадки, что-то в них было таинственное. Но я ходил туда по одной причине. Когда подходил к свечному ящику, там и просворки выдавала одна тетушка, она почему-то так умилялась в виде молодого человека, такого молоко на губах не обсохло, что она говорила: ну, идите сюда, я вам дам просворок. 3, 5, 7, 8, маленькие такие просворочки. Я говорю: да мне, куда же мне столько? Берите, берите, вам нужно. И все время встречала мне эти просворки, и так мне было хорошо, так мне было радостно. Она светилась от этого богатства неправедного, раздаваемого встречному, поперечному. Вот до сих пор я это помню, до сих пор у меня об этом храме Покрова Одинцова какое-то романтическое, светлое представление. Думаю, что вот так и должны мы, церковники, поступать. Здесь отдай свечку бесплатно, придет какой-нибудь шатар уставый или скажет: сдачи не надо, положит тебе биткоин один. Ну, это примерно 40 тысяч евро.
А мне вот светятся вопросы. Надо их задавать, потому что телезрители ждут. Виктория спрашивает. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что означают слова Господа, когда Он говорит, что нужно погубить душу, чтобы сохранить ее?
Сейчас очень распространен лозунг в нашем советском народе. Надо пожить для себя. А погубить душу — это значит совсем не жить для себя. Потому что если человек живет для себя, то это жизнь ногами вверх, а головой об пол. Это совершенно неправильная жизнь. Сам Господь, который приходил на землю и прожил такую жизнь, дав пример.
Отдать душу в искупление.
Да. Жизнь человека — это должна быть по замыслу Божию. Он нас такими создал, чтобы не для себя жить, а для Бога. А к Богу идти через ближнего.
То есть потерять душу – это как фигуральный оборот получается?
Ну да, потому что живешь не для своей души. Пей, душа, веселись. Да, много у тебя, да, богатства. Вот. Это совершенно неправильно. Это просто такая безбожная жизнь. А наоборот, как максимально послужить ближнему.
Я бы предложил еще нашим телезрителям точно цитировать евангельский текст. Потому что когда мы от себя его не точно пересказываем, иногда существенные вещи теряются. Скажем, именно в этом контексте, когда надо погубить душу свою в мире всем, в этом мире. Тот, кто погубит ее, обретет ее, спасет ее. И речь идет, конечно, не о том, чтобы делать харакири в собственной душе, но в том, чтобы воевать со страстишками, обидчивости, самомнения, самолюбия, грубой похоти, иногда поднимающейся в человеке в отношении запрещенного объекта. Вот Священное Писание говорит о том, что грех настолько нам природнился и сроднился, что мы его едва ли не душой своей считаем. Помните, Барда, а мне плевать, не очень хочется, мне, я. А на самом деле это чуждые тебе разрушительные инстинкты. И погубить душу свою, это значит выдрать с мясом, с корнем, что нелегко и даже невозможно без благодатной помощи свыше, какие-то эти страсти, главнейшая из них гордость, похоть и злоба. И вот почему, кстати, молодежь-то и кресты снимает, потому что в детстве ангелочки, наши зайчики, а чуть тебе 13, 14, 15, в интернете набрался всякой дряни, впустил в себя джина в бутыль своей души. И оказывается, что и сладить с собой не просто. Это надо, простите, как Жанна д'Арк на крест сойти.
Спасибо. Вопрос от Елены. Здравствуйте. Муж гордится тем, что помогает первой жене и детям от первого брака. При этом обо мне, то есть втором браке, совершенно не заботится, отдавая все силы и деньги в первую семью бывшей жене и взрослым детям. Обижается на меня, когда пытаюсь напомнить о себе. Муж верующий, но ведет себя как сектант. Культ поклонения, младшая дочь, которую балует до нельзя. Помогите разобраться с ситуацией.
Ну, а что тут разбираться? Тут все, по-моему, так очевидно. Ситуация, она же очень простая. Муж помнит о своей брошенной семье. Это замечательно. Но то, что он забывает ту, которую он взял, это неправильно. Он, скажет, раз он ей сделал предложение, он же сделал предложение, будешь ли ты моей женой,
так что это... А не девочкой по вызову.
Это же неправильно. Вот. А она, раз она вышла замуж за человека, у которого есть взрослые дети, тогда она должна была спросить, а ты будешь их любить? Или будешь только наших любить? Надо это все выяснять до свадьбы. Это большие риски. Поэтому тут никуда не денешься. Им уже нельзя запретить любить.
Ну вот сейчас эти риски все-таки сработали. И что сделать?
Ну, всегда лучше для устройства домашней жизни закрыть глаза на 5 минут и представить себе идеальную жену и стать такой. Тогда он заметит и будет очень рад и постепенно освежит свои чувства, которые понудили его некогда жениться. И надо стать самой красивой, самой умной, самой терпеливой, самой не задающей никаких вопросов.
Даже на телеканал «Спас»?
Нет, это, пожалуйста, там же анонимно.
Словом, превратиться батюшка предлагает, и я чувствую правду его слов, потому что у каждого из нас есть своя семья, и мы в каждом из наших ближних находим такие ограниченности, то, что нас не удовлетворяет, что нам хотелось бы исправить. Но вот проходит 10, 20, 30, 40 лет, и видишь, что твое учительство, наставничество, души прекрасные порывы мало к чему приводят. Человек суверенен, у него есть свои понятия. И моя деятельность по исправлению нравов воз и ныне там. Но превратись в солнышко, действительно прекрати ревновать, прекрати зудеть, ныть, прояви больше доверия. Ну, не голодает же эта женушка, так немножко обидно ей. И действительно тайнами...
Но почему обидно? Он же делится с женой,
потому
которую
что уже
бросит.
Работающие дети, взрослые уже.
Получают по 150 тысяч, а муж на пенсии.
Даже наши батюшки спорят в эфире, вот видите, мнения разнятся. Батюшки, давайте...
Дополняем друг друга.
Дополняйте друг друга.
У нас полное единство.
У нас единство в главном,
да, а в
свобода в
второстепенном.
Второстепенном и во всем любовь.
Любовь. Да, все правильно. А у нас есть телефонный звонок.
Вот, зато.
Да. Прошу принять к сведению нашу телезрительницу, которую зовут Алла. Алла, здравствуйте, с праздником вас.
Здравствуйте, с праздником. Хочу поздравить батюшек с Рождеством Христовым и пожелать им самого-самого-самого доброго здоровья. И попросить благословения на две просьбы, если это возможно.
Сегодня верующим все возможно.
Спаси, Господи. Моя первая просьба, я хотела бы спросить, иногда читая Евангелие, я, так сказать, не улавливаю каких-то таких логических взаимосвязей между стихами в главах. Вот, например, в Евангелии от Луки, глава 14, 33 стих звучит следующим образом. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». А 34-й. «Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее?» Вот объясните мне, пожалуйста, как взаимосвязаны эти два стиха.
Каждый из них, конечно, связан, потому что все Евангелие, оно едино. И только каждый стих дополняет. И вот здесь речь идет вот о чем. Соль потеряет силу. Имеется в виду, какая соль? Это есть благодать Святаго Духа. Человек должен не оскудевать в благодати, а воспринимать благодать на благодать, чтобы это делаться все более и более соленым. Человек, та благодать Божия, почему Господь избрал этот образ как соль? Потому что пища, сдобренная солью, она необходима и вкуснее.
То Но есть ведь вот... можно и пересолить?
И не портится.
Да. Нет, можно пересолить, конечно. Но для человека это же... Она так трудно добывается, а в те времена это вообще был чрезвычайно дорогой продукт. Поэтому все как бы понимали этот образ. Ну вот. А первую просьбу отцу Артемию я передаю, как он нам расскажет.
Если человек не отрешится от всего, что он имеет в пользу Христа, не может быть моим учеником. Что это за... сила такая, которая позволяет мне быть странником в этом мире, которая позволяет мне не прилепляться к еде, к одежде, к имениям. Любовь ко Христу, ревность ко спасению, то есть очищение моей собственной души. Это какой-то импульс, какое-то пламя, которое должно ровно и постоянно гореть в моем сердце. Оскудеет во мне устремленность ко Господу в молитве, в покаянии, что-то мне уже и причащаться святых тайн Христовых не хочется, да и воскресенье можно пропустить, И потихонечку человек остывает и заполняет пространство его души глупые пристрастия. Он перестает быть-то христианином, потому что всецело прилеплен к политическим новостям или накопительством занят. Так вот, эта сила молитвы, любви, любви ко Христу, это и есть евангельская соль. И, между прочим, здесь совершенно очевидно, соль ведь как появляется? Солнышко светит на воду и выпаривается кристалл. Божья благодать, солнышко, Христос, луч, это Божья благодать, нисходит на христианина, и появляется в нем вот этот кристаллик соли его, верность, вера и любовь. Так что два стиха весьма связаны между собой. Накапливай в себе эту молитвенную силу, и будет тебе присутствовать соль Духа Святого. Даже трудно расчленить эти два стиха.
Но наша телезрительница еще с нами, она хочет задать еще один вопрос. Алла, задавайте, мы слушаем вас.
У меня большая просьба. Я хочу вас попросить в этот светлый праздник и просто вообще помолиться за двух людей. Я хочу попросить помолиться за директора школы. Это Татьянинская школа, она находится в городе Москве, это частная школа, в ней учится моя дочь, и она может быть, эта школа, таким образцом для подражания для многих школ. Я хочу попросить помолиться за рабу Божию Татьяну Владимировну Петкову и за всех педагогов этой школы, и также за директора школы-интерната города Москвы, 65-й интернат, Перепелкину Светлану Владимировну, раба Божией Фатине. Это очень необычная школа, в ней учатся дети с тяжелыми нарушениями в развитии, с тяжелейшими нарушениями в развитии, к тому же они все абсолютно глухие. Вот у меня такая просьба помолиться за этих двух женщин.
Принимаем тесен мир, я в Татьянинской школе уже, наверное, лет 10 бываю регулярно, и пожелаем Татьяне, а заодно и всем Татьянам, не за горами у нас 25 января, чтобы по имени было их житие. Учредительницы, распорядительницы, чтобы был порядок в голове, в семье, в школе, в России. Чем больше Татьян, тем больше русского порядка. А Ефросиния, как я понимаю по-гречески, радость. Дай
Фатиния.
Бог. А?
Фатиния.
Фатиния, еще лучше. Да будет свет, светлячок, светик-семицветик, пусть через нее свет любви Божией снисходит к этим деткам, гармонизирует их ум и сердце, душу и тело. Так что просьбу выполняем здесь и сейчас. Куй железо, пока горячо.
Да, друзья, давайте помолимся. Вот отец Артемий сам, как педагог, прекрасно понимает, насколько сложное служение у педагога и сколько искушений. Поэтому...
Моя супруга 30 лет была директором школы, и я вам только могу сказать, что слабому человеку
это не
жениться на директрисе не советую. Только если уж сама жизнь вывела вашу супругу из рядового педагога на директорский пост, терпи, потому что директор мыслит приказами. Сегодня изучаем противопожарную безопасность, завтра изучаем процессуальный какой-то там кодекс гражданский, вместо прогулки учимся обращаться с этим распылителем, чтобы тушить пожар. Но вы знаете, на 35-й год к вам просто приходит та самая соль, о которой батюшка сказал, как о благодати Божией.
Так вот, педагоги могут все, а мы можем за них помолиться. Время небольшой паузы. Друзья, мы продолжаем наш сегодняшний суперэфир. Спецвыпуск с отцом Дмитрием Смирновым и с отцом Артемием Владимировым. У меня очень много вопросов, поэтому я спешу быстрее их озвучить, чтобы наши телезрители были рады в Рождество услышать ответы на все самое насущное.
Мы вот не спешим. У нас как-то все по старинке, по патриархальному. Тише едешь, дальше будешь. Или, как говорят, дальше едешь, тише будешь.
Но я с себя ответственность сниму, быстренько зачитаю, а вы можете размеренно отвечать. Вопрос от Ларисы. Здравствуйте, ведущие батюшки. Скажите, как правильно воспринимать, что Бог должен быть на первом месте? Муж слишком узко мыслит, забросил нашу семью, дом и с мыслями о Боге помогает церкви и батюшкам. Говорит, что это для него отдушина, и при этом совершенно не заботится о семье. Отдает все в церковь и силы, и деньги. У него есть знакомый сектант, тот тоже не заботится о беременной жене и днями напролет помогает страждущим. Вопрос, нужна ли Богу такая вера?
Думаю, что нет. Потому что кто о своих не заботится, тот отрекся от своей веры. И хуже язычника. Это устами апостола сказал сам Бог. Угу. Поэтому у нас есть такой учебник, как Евангелие. Там все про это.
Ответы на все вопросы.
Да.
И эти вопросы предыдущие, помните, опека, угу, о первой семье,
непряжение, очень похожий вопрос,
а
да,
второй, говорит о том, что одним из важнейших показателей здравой духовной жизни, духовного здоровья является мера. И мера должна быть золотой. Любая диспропорция, крен, специалист подобен флюсу, от лукавого. Что не в меру, то от лукавого. И особенно это бывает смешно и жалко одновременно, когда вроде бы благими помыслами мастится куда-то дорога. Но почему нужно пропадать где-то там у батюшки в сторожке, в то время как треснул давно унитаз, и бедная супруга изоляционной лентой его перетягивает? Тут ты видно, что лукавый хитер и подлавливает. Не только слева заходит, но и справа. Угу. Поэтому надо смотреть на себя со стороны и быть открытым навстречу критике, как здоровой, так и нездоровой. Но убежден, что этот гиперблагочестивый муженек сейчас смотрит рождественскую телеканал «Спас», ну, и слава тебе, Господи, только отец Дмитрий по присущему ему дальнозоркости знает имя этого человека, но он, конечно, на уста намотает и с завтрашнего дня оставит батюшку в покое, начнет все-таки заниматься плинтусами, выводить оттуда клопов. Я не знаю, что там набралось за это время.
Да, как все-таки важна рассудительность и в духовной, и в семейной жизни.
Ну, а потом как бы такая широкая христианская образованность. Есть такая поговорка: храм не строй, а сироту пристрой. А когда твой собственное дитя становится сиротой при живом отце, ну так ты самое главное не выполняешь. А самое главное – это воспитать из ребенка христианина. Угу. Вот, так что тут надо вот, опять же, меру знать, о которой так прекрасно говорил отец Артемий.
Здравствуйте. Дайте совет. Как бороться с жадностью мужа? Чем больше у него денег, тем он становится более жадным.
А это у всех так, не только у него.
Да?
Конечно.
То есть не надо стремиться зарабатывать больше денег?
А зачем?
А если впроголодь сидят? Вот ты зарабатываешь, зарабатываешь, а потом вдруг жадный становишься.
Значит, если ты вот там имеешь, ну, каких-то жалких 20 миллиардов, и еще... А то будешь впроголодь.
Ну вот где эта золотая середина? Ведь, наверное, человек не чувствует, пытается сделать как лучше.
Она проходит через 10 миллиардов пополам как раз.
Давайте не будем забывать русской классической литературы. Как бы невзначай у мужа посадить у золотого камина, ноги пусть на решеточку поставят, рядом афганская базая, спит, она пусть раскрывает мертвые души на голове о бессмертном Плюшкине. И, конечно, вот эта прижимистость, скопидомство – это такой вирус, опасный, страшно. Между прочим, у апостола Павла, насколько я помню, есть слова о том, что жены должны подражать Саре, которая называла мужа господином, но при этом не бояться никакого страха. И блаженный Феофилак Болгарский, замечательный толкователь Священного Писания, говорит о том, что жены не должны бояться благотворить от избытков мужниного имения, тайно благотворить нуждающимся, угу, сиротам, нищебродам, батюшкам, которые занимаются трудами, не бояться, что муж, как фантомас разбушевавшийся, прибьет ее на месте за какие-то траты. То есть потихонечку, может, ну это я размышляю.
Так вслух, может, и муж спасается, да?
Отщипывать, вот отщипывать от этих приваловых миллионов и спасать мужа своими руками, за него как-то жертвовать.
Отец Артемий, ну это все правильно и даже красиво. Но, знаете, есть сейчас такая тенденция, очень страшная, мне кажется. Работают и мужчина, и женщина, и муж, и жена. И бюджет делят на две части.
На две кучки.
Да, это мое, это я, значит, себе откладываю.
А не дай бог, мой... тогда идут до двух холодильников. Холодильник Саратов за мужем, а холодильник Бирюса за женой. Вот это коммунальные вот эти дележи, мне
ну,
просто противно.
Вот как вот жить в таких реалиях, когда каждый откладывает
но
в свою
они же живут.
Вместе, а бюджет
надо
раздел...
у них спрашивать. Мы с отцом Артем не понимаем.
Как-то. Ну, какой совет вот дать? Какие-то брачные договоры, вот все как-то...
Я вот как заладился в 1983 году, став учителем русского языка и литературы, получая честно нажитым педагогическим трудом 140 рублей, как заладился милой супруге отдавать львиную часть, так живу спокойно. Живу спокойно с тех пор. И словно Диоген в бочке блаженства, потому что эту бочку постоянно наполняют прихожане купюрами, какими-то вот курочку рождественскую, какой-то фаршированный...
А уже жареную?
Голубец. Даже, знаете, маринованные есть курочки. Приходите ко мне в бочку, отец Дмитрий, нам будет хорошо.
Давайте нашу телезрительницу сейчас позовем. Она дозвонилась. Лидия, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, батюшка Дмитрий. Здравствуйте, батюшка Артемий. Я от души вас хочу поздравить с Рождеством Христовым, пожелать вам вот поистину Христовой радости. Помоги вам, Господи. И у меня вот такой вопрос, довольно-таки философский. В принципе, так... Ну, в общем, Господь сказал, чтобы мы смирялись, и любит Господь смиренных. Вот как по-настоящему быть смиренным? Пожалуйста, подскажите. Я стараюсь смиряться, но вот не всегда получается. Вот как один из святых отцов, я не помню кто, сказал, что как вот человек вроде бы смиренный, все у него хорошо и кроток, а копнешь его, и черви будут из него выползать. Ну вот что-то в этом духе. Вот как, чтобы черви, чтобы вот копнули, и чтобы ты все-таки как-то смирилась с этим. Спасибо вам.
Спасибо.
Путь к смирению довольно долг. Начинать нужно с терпения. В нашей жизни ежедневно приходится терпеть и людей, и обстоятельства, и новые какие-то правила, которые без конца появляются, дополнительные. И вот жизнь такая, она, в общем, превратилась в такую нервотрепку. Вот. И потом люди несовершенны, без конца друг друга вольно и невольно задевают. Каждый...
Я думал, это только в моем окружении такое. Нет, это и у вас тоже?
Да.
Потрясающе.
Но я терплю.
И а я вспоминаю отца Дмитрия и тоже терплю.
И как-то дает возможность радоваться. И вот из терпения постепенно вырастает следующее качество. Называется долготерпение. И это еще ближе к смирению. Вот. Потом человек достигает смиренно-мудрия. Он уже...
Не путать со смиренно-мордием.
Я не путаю. Потому что морду скроить это можно.
И без смирения.
Ручки в брючки, ножки в травку. Вот, нет. А потом смиренно-мудрие, это значит увидеть, какой твой поступок с точки зрения смирения будет большей наградой от Бога. Потому что смирение – это есть необходимые условия для человека, чтобы его посетила благодать Божия. И вот когда будут такие время от времени явления благодати Божией, тогда человек будет искать смирение, чтобы его коснулась благодать. И вот так от терпения. Потом, чтобы научиться смирению, нужно обязательно быть немногословным. Потому что многословие способствует тщеславию. Так как наша церковь – церковь женская, вот, а женщины, они более словоохотливы. Вот, им все кажется, что если не распространяться так очень подробно, то тогда их не поймут. На самом деле ей нужно просто рот открыть, и сразу ясно уже. Но вот ей хочется вот все очень. Это совсем не обязательно. Поэтому первое – молчаливость. Второе – терпение. Третье – долготерпение. Потом смиренно-мудрие, а потом появится и смирение.
Отец Дмитрий, я начну с того, что буду говорить очень коротко. Вот только вопрос зачитаю, а то все смирение растеряю. Андрей спрашивает. Значит, Лука, 14 глава, 26 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Здравствуйте. Можете объяснить этот отрывок из Евангелия именно со словом «возненавидит»? Как можно возненавидеть самих близких, если Христос учит любить?
Если кто не будет оскоплен людьми, есть такие, кто не избирают путь супружества, но посвящают себя всецело Богу и душой, и телом, оскопленные людьми, то вот иной оскопляют сам себя. Вот читаешь Евангелие, понимаешь, что здесь приточный язык, что здесь иносказание, что слова Господа Иисуса Христа не всегда удобно толковать буквально, иногда и просто ошибочно.
Ну, конечно, сказано, лучше... Лишись руки,
да.
Да, но чтобы тебя она не соблазняла. Да.
Очевидно, что здесь определенный художественный, словесный, вербальный образ. И, безусловно, из нашей передачи становится ясным, что более половины усердных читателей Евангелия все-таки не прибегают к святоотеческим толкованиям. Пусть смотрят тогда... У нас ведь новая передача на Спасе, Завет, да, по-моему, называется?
Завет, да, обязательно.
Всесторонне исследуются тексты. Таким образом, как быть оскопленным от людей не значит получить травму, а значит возгореться желанием идти за Христом без лишних попечений, взирая на жизнь великих святых, скажем, подражая святому Сергию Радонежскому или самой Пречистой Деве Марии. Так и здесь ненависть, о которой Господь говорит, вовсе не есть ненависть, а есть следствие горячей устремленности души ко Христу. И когда Спаситель в твоем сердечном месте пребывает своей благодатью, тогда ты маме воздашь подобающую ей честь, как родительнице из лона, которую ты не спал, как человеку, выносившему себя под сердцем. Но мама не становится идолом, какой-то Васой Железновой или Кабанихой, ты чувствуешь, что через нее Господь действовал в твоей жизни. Так и дети. Вот мы, педагоги, знаем две крайности у современных родителей. Часто встречается это безумное привязанность к ребенку, у которого воспринимает почти как безгрешное существо мамаша. Уж если кто в туалете сделал срамную надпись углем или фломастером, это ваши дети. Мой на это не способен. В то время как он является заводилой и атаманом шайки. Либо излишняя строгость. Таким образом, возненавидеть окружающий мир, значит, возлюбить Христа. И в Боге все приоритеты сами собой будут
просто
расставлены.
Речь идет о разрушении идолов. Идолом может быть и мать, и жена, и ребенок, и собственный дом.
И собственное я.
И даже, вот как там мы давеча рассуждали, первая жена может стать. И все неправильно. Нужно все делать во Христе. Тогда поэтому любовь, она нужна, необходима. Но эта любовь духовная ко Христу, это совершенно другое. Это не чувство, это качество души. Вот что нужно приобрести.
То есть, ну, если это качество, то некоторые с этим качеством рождаются уже?
Нет.
Это всегда приобретаемое качество? Да.
Конечно. Человек, он не может с этим родиться. Это не бывает. Человек бывает предрасположен, если у него...
Дедушка священномученик.
Ну, хотя бы. И вот и Аким, и Анна, такие родители достались. Вот так вот это очень влияет.
Отец Дмитрий, отец Артемий, у меня есть один вопрос от 14-летнего Вани. Но я хочу задать этот вопрос после небольшой паузы, с вашего позволения.
Нам трудно вас не слушаться, потому что батюшка заповедует идти путем смирения, а терпения не наживешь, если не будешь слушаться. Поэтому иногда Бог говорит и устами ведущий. Пауза, так пауза, деваться некуда. Хорошо сидим, как сказали заминированные в белом солнце пустыни старцы.
Так что на ближайшие несколько минут нам просто надо немножко смириться. Друзья, мы продолжаем наш рождественский эфир. Вопрос от Вани, которому 14 лет. На самом деле, этот вопрос, мне кажется, звучит с какой-то периодичностью, и только меняются имена и возраст детей. Здравствуйте, батюшки. Скажите, пожалуйста, что сказать на исповеди? Я стесняюсь.
Написать. Это проще.
А потом эту бумагу отдать священнику или зачитать? Если зачитываешь, все равно стесняешься.
Нет, нет. Отдать, а он просто потом уж с ней распорядится как ему угодно.
Относительно стеснительности на исповеди подходит ко мне женщина среднепожилого возраста. Батюшка, меня губит помысел, который сжирает мои внутренности, но я должна его сказать именно вам. Ну, хорошо, скажите. Я стесняюсь. Ну, что стесняться? Батюшка, это только транслятор, ретранслятор. Я вот тоже стеснялся. Как-то молодым человеком пришел к отцу Дмитрию в храм в Медведково. Он уже даже поручи снял, уже собрался уходить из храма. Говорю, батюшка, у меня помысел. Какой помысел? Ты же уже исповедовался. Не могу идти, пока не скажу. Ну, хорошо, надел ей петрохиль, поручи. Ну, что там, выкладывай помысел. Батюшка, у меня помысел, что вы в КГБ работаете. У нее так глаза открылись. Он говорит, Ну, Артемий, ты даешь. Прощаю, разрешаю. Так эта женщина говорит, стесняюсь. Я говорю, ну хорошо, идите с Богом, другому поисповед. Не могу, мне нужно вам. Мучилась 5 минут, как Катерина к драме «Гроза», то к «Волге», то к «Калитке». Я говорю, ну вот говорите, и вы будете на свободе. Батюшка, у меня помысел, что вы мальчишка. Все? Она говорит, все. Ну и слава тебе, Господи. Так что эти стеснения бывают такие нерациональные. Священники в этом отношении похожи на повитух, помогающих разродиться беременной вот этим помыслом душе.
Но все-таки тяжело бывает не только ребенку, но и взрослому.
Ну, конечно. А потом взрослый мало чем от ребенка отличается, только размером.
А вот что себе за правило держать, вот когда ты вот так стесняешься, а тебе уже 50 лет?
Нет, когда человек стесняется, в этом ничего плохого нет. Это говорит о внутреннем целомудрии души. Поэтому...
Она трепещет, да,
да, переживает. Да, конечно.
То есть наоборот, если человек уже обнаглел, что ли, да? То есть,
нет,
если он
просто идет духовная работа внутри. Она может идти... Бывает так, вот, батюшка, я уже 20 лет к вам хожу, а подходить к вам боюсь. Ну вот я сейчас...
Но если...
Но есть рекомендации. Да. Господи, пусть меня весь мир осудит, но не ты. Господи, подхожу к тебе как в первый и в последний раз. Господи, только прикоснусь, весь уязвлен, с головы до ног, нет во мне целости, я язва пред тобой. Но только прикоснусь к воскрылью одежд твоих, исцелюсь. Сам в себе человек может возгреть некую решимость, как, знаете, в прорубь, но мы скоро, ну, я надеюсь, сигануть в сочельник-то. Умирать все равно один раз, Господи, с музыкой. Так вот и поисповедуешься, зато какое облегчение. Таинство исповеди – это действительно богоучрежденное врачевство, потому что мгновенно Господь снимает брань, дело дрянь, очищает тебя от... Не то что помыслов, от воспоминаний об ужасных грехах. И ты вкушаешь гармонию, и льется теплая лазурь, говорил Федор Иванович Тютчев, может быть, об исповеди, на отдыхающее поле. Лазурь – это божественная благодать, а поле – вот твоя душа, разродившаяся и чувствующая в ноздрях дыхание Святого Духа.
Ну, все-таки я пыталась сформулировать вопрос немножко по-другому. Важно понять, вот если ты вообще идешь на исповедь и не стесняешься, это тоже как-то ненормально.
Нет, ну, человек, который уже, ну, опытный христианин, конечно, для него исповедь становится привычным делом.
Ну, получается, что тогда и грешить привычно. То есть ты идешь, и тебе не стыдно исповедовать то, чем ты согрешил.
Немножко всегда. На деле мы, батюшки, тоже исповедуемся. И все-таки всегда легкое преодоление присутствует. Потому что наша падшая природа все хочет немножко скрасить, нивелировать. Как-то все пудрочкой такой присыпать.
В оправдательном таком контексте.
Себя вот себя осудить без комментариев, это всегда маленькое насилие над собой.
Но, и подвиг.
Но это операция, это нейрохирургия, без которой от греха не избавишься.
Подвиг от слова «двигаться». Этим самым мы движемся ко Христу.
Мы тоже движемся, у нас эфиры, часики тикают, и телефонные звонки тоже к нам поступают. Сейчас у нас звонок из Москвы от Елены. Елена,
из
здравствуйте.
Из самой Москвы?
Да, дозвонились.
Ой, а где это?
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, батюшка и вся студия. Сердечно поздравляю вас всех с светлым праздником Рождества Христова. Вот, желаю вам всего самого светлого и доброго. Вопрос у меня такой относительно моей дочери. Вот моя дочь сейчас до сих пор одинока, я вот воспитала своих детей в православии. Сейчас такая тенденция, что девушки должны как-то сразу жить с парнями, не замужем будучи. И вот, несмотря на то, что моя дочь прекрасно образованная, очень красивая девушка, она отказывает всем в таком сожительстве, и сразу от нее отворачиваются вообще молодые люди. И она вот все время спрашивает у меня, почему ее подруги прекрасно живут там, а потом еще умудряется за третью, четвертую кавалера выйти замуж, родить детей. А она вот остается одинока, потому что она собирается только замуж выходить, но не собирается ни с кем сожительствовать.
Спасибо. Вот болезнь века.
А интересно, а у самой мамы-то она на чьей стороне? На стороне подруг? Всяких. Или же все-таки она, как София, своих дочек укрепляла?
Вот наша телезрительница еще тут с нами, слышит нас?
Вот. Нет, венчанный брак у меня самой, и мы все в православии находимся, и дети воспитаны в православии.
Это мы услышали. Я только не услышал в вашем вопросе, вы-то на чьей стороне?
Я на стороне дочери, но, с другой стороны, ей уже много достаточно лет, она не, уже как бы, ну...
Ей сильно за 90 или все-таки она моложе?
Нет, ну ей 29 лет, но уже как бы возраст такой, что мне бы хотелось, чтобы она была счастлива и чтобы у нее были...
Мне бы тоже хотелось. Мы помолимся. Как ее имя святое?
Елизавета.
И, о, это мое теперь любимое имя. Хорошо, обязательно помолимся. Дело вот в чем. Мы с вами живем в такую эпоху. Современная цивилизация, она построила такой антисемейный мир. Что вообще, когда люди разводятся, всем понятно. И по телевизору на эту тему все время хихи да ха-ха. А когда живут вместе, спрашивают, ой, что это, как-то вам удалось там и так далее, тоже хихи ха-ха. Вот. Потому что мир сошел с ума. Он потерял вот такое свойство. Это идет расчеловечивание. Либо быть как животные, так... Случка-разлучка, случка-разлучка.
Болезни всякие, простите.
Это само собой обязательно, болезни присутствуют. Я,
да вот, такие, о которых говорить неудобно.
Нет, конечно. Вот. И либо мы сохраняем целомудрие и молимся Богу. И дело в том, что даже те институты сватовства, которые существовали вообще у всех народов, и у русского тоже. Этим же всегда занимались взрослые люди. Родители подбирали, засылали сватов. Они хвалили свой товар. Те приезжали на смотрины. Это была целая процедура. И потом уже невеста, именно невеста, а где же невесту взять? Какая невеста, если по ней прошло уже 15 мужиков? Это не невеста, это, понимаешь, разрытое...
Свисшее тесто.
Да, это шоссе. Вот, поэтому...
Невеста не ведает, да?
Ну да, непознанная. А особенно смешно, когда еще потом белое платье надевают.
А я вот давно говорю, Наташа, никто меня не слышит, что телеканал «Спас» сейчас по рейтингу приближается к Первому каналу и, видимо, обойдет по восходящей. Передачу какую-то такую устроить, чтобы судьбы-то хороших девушек, как много девушек хороших, здесь все-таки концентрируется, как я понимаю, светлые мысли мамы, с правильным устроением души. И вот, помните, была такая передача, где встречались люди заранее, их отыскивали. Тетя Валя, что ли, ее вела по советскому телевидению. Здесь бы прекрасно, прекрасно бы соединялись бы судьбы такая, назвал бы передачу «Сватья баба Бабариха» или еще что-нибудь. Борис Корчевников придумает. Но этого объективно сегодня не достает, потому что людей с мозгами, людей, у которых не выветрен идеал супружества, которые между любовью и материнством, любовью и отцовством ставят знак равенства, сейчас не так легко найти. И все-таки это магнит наш, спас, притягивающий людей доброй воли, ясного ума.
Такие мы цели перед собой ставим. Сегодня...
Не амбициозные.
В рождественский эфир, я думаю, что все должно исполниться. Как вы считаете, отец Дмитрий? Благословите на такую
программу. Я надеюсь, но исполнится или не исполнится, это как воля Божия.
Это... Наше дело подстроить обстоятельства, молодым решать.
Ну вот так вот, в добрый путь просто в эту чудесную программу «Рождество» у нас родилась идея в еще одной программе, так что предложим.
Я давно испытываю схватки, но никто, родильная бригада не приезжает. Я уже переходил эту идею.
Угу. Ну вот еще раз мы вернулись к этой идее в последние буквально минуты нашего праздничного эфира. Давайте попробуем успеть ответить на еще один вопрос. Благословите, батюшки, как нужно относиться к вещим снам?
Нужно сразу забывать. Вот
любой
это...
сон. А? Любой сон.
Абсолютно.
То есть снился сон и забыть
чем
его.
Чем больше он вещи, тем скорее его надо забыть и жить спокойно.
От вещего до зловещего один шаг. Интересно, что в русской традиции было такое присловие «встань и отдай свои сны Иосифу Прекрасному». То есть забудь, верь Богу. Но если сон действительно непростой, уж Боженька найдет средство тебе это доказать. Недавно я с одним батюшкой беседую, он, будучи семинаристом, во сне видит девушку, гуляющую по травке. А как пришла пора рукополагаться ему, дружок пригласил в гости и открывает его сестра, этого дружка, и тот говорит: «Я вас видел, я вас знаю». Та, между прочим, это восприняла отрицательно, что себе, мол, цену набивает. Но это реально было в его жизни, и батюшка этот живет на Ямале, Ямало-Ненецкий округ. Городок называется Муравленко. Вот батюшка меня сейчас смотрит и не даст соврать. Бывают сны, но сам Боженька знает, когда и как они разрешатся.
Но он же его сон забыл.
Он, да, забыл.
Вот
полностью.
И сбылось. А если бы не забыл, начал бы думать, фантазировать, ничего бы не сбылось.
Да в Институте психического здоровья бы сейчас, наверное, был бы пациентом.
Поэтому обязательно забывать сразу.
И говоря о снах, мы все равно крузимся вокруг темы нашей передачи. Вот все равно мы сказали, что они все-таки обвенчались, и у них сложилась семья. Правильно я поняла?
Да, да, это именно так.
Да. Ну что же, давайте попробуем еще один вопрос задать.
Ну, у вас просто конца нет вопросов.
У меня вопросов настолько много, что можно круглые сутки крутить программу «Ответ священника». Расскажите, пожалуйста, как научиться молитве, как бороться с мыслями, атакующими во время молитвы?
Очень просто. Надо сложить три перста вот так. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, в честь Святой Троицы. И осенить себя крестным знамением. И сказать: «Господи, помилуй», и сделать поклон. Вот так. А как от помыслов может избавить только благодать Божия.
Плюс психологическая настроенность. Представь себе корову, которая пасется, жует свою жвачку, травку пощипывает, а слепни облепляют ее бока. Хвост методично взад-вперед. Точнее, лево-право, лево-право. А травку-то она жует. Так и нам важно не обращать внимания, не давать акцента на эти помыслы. Господи, не твое и не мое. А свое-то дело делать: «Иисусе Христе, помилуй меня». Если самому обсасывать каждый помысл, можно дойти до биполярного расстройства.
Ого, это серьезно. Отец Артемий, какие мысли должны быть при исполнении Херувимской?
Интересно, что, как правильно подметил батюшка Дмитрий, Какое же чувство долга все-таки сохраняется в русском народе? Что я должна думать во время Херувимской? Как я должна писать записки? Действительно, церковь есть столб и утверждение истины, а мы, батюшки, это просто бюро справок или Google и Яндекс в одном лице. Так что на самые тонкие вопросы, относящиеся к внутренней жизни христианина, батюшка должен прямо из автомата Калашникову выдавать ответ на гора. Херувимская же Херувима, мы как Херувимы, забыв все житейское, предстоим Святой Троице. Но лично я во время Херувимской вспоминаю близких мне людей. В тайне сердца, выходя на солью, я часто молюсь за мамочку свою любимую, за супругу свою, обремененную директорскими полномочиями. Отца Дмитрия помяну, нет-нет. Но каждый при этом, наверное, во время Херувимской мыслит то, что подсказывает ему Господь.
Отец Дмитрий, а вы о чем думаете во время Херувимской?
Я вообще не склонен думать. Мне как трудно это описать как некий процесс. Но идет Херувимская, я читаю очень большую молитву. Я стараюсь каждое слово прочесть с вниманием, чтобы оно мне опустилось в сердце и оттолкнулось от него. Вот. Поэтому мне не додум совсем.
Ничтоже житейское в себе да помышляем. Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Здесь, знаете, да, священнику самому нужно быть херувимом. Глаза, как у испуганной орлицы.
Мы переносим дары на престол.
Да, вы в это время читаете особые молитвы. Но мы стоим и понимаем, что тайнообразующие тут стоят херувимы. Что...
Они всегда стоят. Это... Не сейчас, а и раньше стояли. И когда мы пойдем уже к обеду, они будут там продолжать стоять.
Святой Силуан Афонский говорит, что если в душе два качества встречаются – простота и незлобие, то есть не хранить никакой обиды и не считать, что ты по Фрейду эго, альтер эго и ид – коллективное бессознательное, Божья благодать столь велика церкви, что она каждого словесного младенца назидает, освещает, заполняет его внутренний мир. И апостол Павел, по-моему, лучше всего на этот вопрос отвечает. Не знаем, о чем помолимся, аще не Дух Святой станет ходатайствовать за нас. Бывает, человек уходит в себя, и даже спросишь его, где ты был на Херувимской? Не помню. Предстоял Создателю, как младенец, и чувствовал, что спасение близко и возможно.
Батюшки, наверное, хочется в конце передачи поздравить вас с Рождеством, и хочется от вас услышать какие-то главные слова для всех наших телезрителей в этот великий праздник.
Главное слово для меня, оно стандартное. Читайте Священное Писание медленно, вдумчиво и постоянно.
Ну, а я скажу, что рад Рождеству, потому что опять встретился с батюшкой Дмитрием, могу просто пощупать его руку. Последний раз это было опять на эфире, на Пасху. Мы встречаемся только перед софитами, перед этими Юпитерами, поэтому мое желание дожить до Пасхи, батюшка, и вновь вступить с вами в живое, а не в виртуальное общение.
Спасибо большое. Я тоже безмерно рада этой встрече. Встрече с отцом Дмитрием и с отцом Артемием. Всех наших телезрителей хочется, конечно, от всего сердца, от всей души, от всей простоты, как сказал Артемий, поздравить с Рождеством Христовым. Хочется, чтобы все жили в мире, в любви, в радости, и чтобы сейчас все после этого эфира обнялись, поцеловались, поздравили друг друга с большим
и
великим праздником.
Мы это непременно сделаем, когда отключится кинематограф.
Да, друзья, так что на этом эфир закончен. С праздником вас и храни вас Бог.
У нас снова звонок. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшки. здравствуйте, родненькие, благословите.
Батюшка, у меня к вам такой вопрос.
30 лет проходил в море и не знаю, крещеный я.
Здравствуйте, вы слышите меня?
Да, мы вас слышим.
Как правильно нужно молиться, на что нужно обратить внимание в молитве?
Пожалуйста, если есть возможность, помогите, пожалуйста.
Помогите, батюшка.